Слышание – это то, к чему призывает Христос, и это тот формат, в котором мы познаем Бога. Сегодня я как раз буду в том числе говорить и об этом, и напоминание Христа о том, что нужно слушать и слышать. Это очень важно. Знаете, наш слух имеет такую интересную функцию, такое интересное свойство. Можно находиться в помещении, в котором есть какие-то звуки, но их не слышать. То есть ты вроде бы формально должен их слышать, потому что они попадают в твои уши, но слух их не воспринимает. Слух находится где-то в другом измерении, другими занят делами. И, к сожалению, зачастую, когда мы неправильно настраиваемся, ну, в том числе, к примеру, на слушание Слова Божьего, то вот этот режим иногда включается, мы уходим в какие-то свои мысли, отвлекаемся, ну, может быть, потому что где-то нам не очень интересно, а где-то просто по слабости. По слабости нашей духовной нам кажется, что мы настроены на то, чтобы слышать, а на самом деле не слышим. Но это один момент. А второй момент есть слышание, когда информация попадает к нам и попадает в наш мозг, но она не становится призывом к действию, она не реализуется через нашу волю. То есть она остается в нашем мозгу, где-то. Иногда наш мозг об этом и забывает, оставляя где-нибудь. В голове у нас ничего не забывается. Но когда мы забываем, то часто это оставляется где-то в глубинах нашей памяти. Но мы просто к этому не можем вернуться или не хотим. Или наш мозг говорит, что это для тебя не важно, потому что мы так научили наш мозг своим отношениям. Поэтому правильно слушать и правильно слышать очень важно, важно этому учиться, и важно этому уделять время, именно этому уделять время. Нужно свой мозг научить ему показать то, что для меня это важно. Я когда нахожусь в церкви, когда я читаю Священное Писание, это для меня первостепенно, и для этого нужно быть в таком некотором духовном тонусе. Не расслабленно просто читать, как вот мы, например, можем читать какую-нибудь там книгу или какую-нибудь статью, которая, ну, может быть, интересная, но не столь для нас важная. И, ну, знаем, что надо там быть в курсе событий, что-то читаем, и что-то нам вот так вот попадает в наше сознание, а что-то проходит мимо. А Священное Писание никогда нельзя вот именно так читать, именно так к нему относиться. А вот интересно сказано в Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в день и в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть Священное Писание, оно должно иметь такое пролонгированное действие. То есть даже когда мы уже перестали читать, наш мозг должен находиться в состоянии обработки этой информации и чтобы эта информация была в постоянном внимании, в постоянном таком состоянии интереса к этой информации. То есть, ну, поучайся в ней день и ночь. Ну, мы знаем, что ночью мы спим, да? А как мы можем день и ночь поучаться? Да так, что мы должны настолько глубоко проникать, настраивать наш мозг, чтобы даже ночью в состоянии сна наш мозг продолжал именно эту тему, то, о чем мы размышляли, продумывать, анализировать. Вот знаете, как мы когда... Ну, я, например, в школе, да? Я думаю, что у многих был такой опыт. Перед сном учишь стихи вот, для подготовки к урокам. Выучил стих, и вот вроде бы знаешь, а вроде бы и нет. И какое-то такое состояние. Повторил, ну да, повторил, еще раз повторил. Но при повторении заглядываешь в книгу, чтобы неуверенность какая-то есть, да? Вот, но утром просыпаешься, и у тебя от зубов отскакивает. То есть за ночь вот ту информацию, которую мозг получил, мозг видит, что ты учишь стих, тебе это важно. И за ночь происходят какие-то процессы, которые вот эту информацию как бы записывают в таком режиме качественном, в режиме хорошо запомнившемся. И вот тогда мы, это читая, вот читая Библию, да, если мы вот так мозг настроим, то утром, проснувшись, наше сознание будет находиться именно вот в контексте того нами прочитанного. И вот тогда будет работать вот то, что Иисус Навин писал о том, что «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». И тогда что? Что произойдет? Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть это будет не просто останется в голове, а в голове правильно, хорошо смонтировано, красиво, знаете, такой красивый, хорошо смонтированный видеоролик. А когда ты пишешь видео, да, ну, бывают какие-то огрехи, какие-то оговорки, потом, когда монтируешь, ты все лишнее убираешь, и у тебя получается такой качественный видеопродукт, да, вот эта вот качественная информация, она формулируется в нашей голове, и если мы не отдадим этой информации дальнейший ход, а именно не заставим нашу волю это использовать, то тогда, опять же, Священное Писание не будет действовать. Оно будет в нас, у нас будут знания, но эти знания не будут влиять на нашу жизнь. А зачем нам такие знания? Знания библейские, знания Божьи, они должны на нас влиять. И вот если они на нас влияют, и все правильно, то направляются наши пути, то есть то, куда мы идем, то, что мы делаем, происходит в соответствии с тем, что мы изучили, что мы прочитали, что нам Господь открыл, и дальше, и поступать благоразумно. Мне очень нравится слово «благоразумно». Оно очень правильное, очень мудрое, не просто разумно, не в соответствии с требованиями разума, но благоразумно. А что означает слово «благо»? Благо – это добро. То есть не просто ну, мудро, а по-доброму, по-божьему, по-правильному. То есть такая вот мудрость с большой буквы, мудрость в божьем контексте. Та мудрость, о которой говорит Соломон, когда... Страх Божий является началом мудрости. Вот это именно то, что мы можем приобрести. Мудрость истинная, она всегда связана с волей человека. Она не может быть оторванной. Если она оторвана, это уже не мудрость, это уже, ну, где-то, может быть, любомудрие какое-нибудь, да, такие вот слова можно к этому применить, чтобы наши действия были благоразумными, чтобы они приводили нас к Богу, чтобы они приводили окружающих к Богу, чтобы они подталкивали нас к тому, чтобы следовать за Господом. Ну вот такая небольшая преамбула к сегодняшнему нашему изучению, а я предложил бы сегодня обратиться к интересному формату, который используется только в Новом Завете. Кстати, у нас вчера была одна веб-конференция, и мы обсуждали, вот, мы говорили в принципе о Священном Писании и говорили, чем отличается Новый Завет от Ветхого Завета. И один из моментов, на который мы обратили внимание, что форма обучения, которую предлагает Новый Завет, она включает в себя притчи. Это тот формат, который Иисус использовал часто для проповеди, чтобы достучаться до каждого человека и быть доступным. Но не совсем, нельзя сказать, что в Ветхом Завете нет притчей. Ну, есть даже целая книга притчей, хотя эта книга, она немножко по-другому, немножко другой формат притч там представлен, там такие короткие мудрые высказывания. Но есть одна притча, которая очень похожа на заветные притчи, и мы недавно о ней вспоминали, когда говорили о царе Давиде, о его грехопадении. И там вот притча про хозяина и про овечку. Про богатого, про бедного и про овечку, которую богатый отобрал у бедного для того, чтобы выполнить закон Божий, требования Божьи относительно путника. Вот эта притча, она имела глубокий смысл, но не сразу понятный тому, кому эти слова относились. Эти слова относились к Давиду, и вот Давид отреагировал очень эмоционально, сказал, что вот тот человек, который так поступает, должен быть убит, должен быть вот так жестоко наказан. И Нафан говорит, что «а это вся история о тебе, это иносказание, которое рассказывает о твоем грехе». И для Давида это было очень таким страшным открытием, и его реакция была очень показательна. Он покаялся искренне, покаялся по-настоящему. И вот 50-й псалом как раз рассказывает о покаянии. Давид говорит покаянные слова. «Господь не презрит сердце сокрушенное». Вот интересно, сердце сокрушенное. Вот я сразу представляю себе такой сосуд огромный, хрустальный, который падает и сокрушается, разлетается на мелкие кусочки. Знаете, иногда бывает, там какая-нибудь посудина разобьется, ну, ее можно склеить, можно как-то там, например, ручка от чашки отломалась, можно ее приклеить. Но когда хрустальная ваза разбивается на многие тысячи кусочков, то склеить ее уже никак невозможно человеку. А Бог создает из этого новое сердце. Но это происходит тогда, когда человек обращается с покаянием. Ну, то есть мы так сейчас вспомнили ветхозаветную притчу. А сегодня я предлагаю нам еще поговорить о притчах. Притчи далеко не всегда Христос объяснял. Вот мы видим, что Нафан сказал Давиду притчу, да, и объяснил ее, и показал грех, да. Иногда притчи просто самодостаточны настолько, что их и объяснять не нужно. Все понятно, намек на что идет, и понятно, что как нужно поступать и на что нужно обратить внимание. Когда ту притчу, которую мы сегодня будем читать, произнес Христос, он через некоторое время дал объяснение этой притчи, раскрыл ее. Это очень интересно и очень важно. Когда я готовился к сегодняшней проповеди, я думал о том, что вот поговорить об одной из притч, но когда я вспомнил о той притче, которую сегодня буду читать, на первый взгляд мне показалось она какой-то немножко заезженной. То есть мы о ней слишком много, слишком часто говорим. А с другой стороны, когда я ее перечитал, я понял, что мы иногда к этой притче относимся поверхностно. Не всегда мы до конца видим и вникаем в глубину этой притчи. Особенно, когда мы ее читаем ее трактовку, мы часто содержание этой притчи относим к другим, к тем, кто должен обратиться, тем, кто первый раз слышит Слово Божье. А на самом деле эта притча относится как к тем людям, которые еще не имеют духовного опыта, так и к нам. И эта притча очень обличительна для нас, христиан. Поэтому сегодня я предлагаю нам поразмышлять о притче о сеятеле. Притча, которая записана в Евангелии от Матфея в 13 главе. «Выйдя в тот день из дома, Иисус сел у моря». Это как раз тот период, когда Христос проповедовал в Галилее. Где-то он жил в каком-то доме, ну, по крайней мере, в ту ночь ночевал. Мы знаем, что у Христа не было собственного помещения какого-то. В основном он жил либо у учеников, ну, либо какие-то, не знаю, может быть, как вот по-современному назвать, снимал где-то помещение. Но, скорее всего, его просто приглашали. Приглашали вот как в гости или приглашали жить. Я думаю, что когда он в Капернауме был, то значительную часть времени он проводил у Петра. Ну, мне так кажется, этого точно не сказано в Евангелии. Но вероятно, что так. Ну, а здесь не указано, где, просто, что дом, который находился недалеко от моря, море имеется в виду, море Галилейское, это такое большое озеро, возле которого Христос чаще всего проповедовал, когда нес служение в Галилее. «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку, а весь народ стоял на берегу». Ну, представляете себе, что такое много народу, особенно когда стоишь на берегу, то есть когда ты находишься в каком-то, ну, в поле, то ты всегда можешь куда-то отойти, можешь расширить для того, чтобы вся аудитория поместилась, отойти немножко назад. А когда у тебя за спиной море, то у тебя нет вариантов, тебе нужно либо стоять на берегу, на краю, вот, либо ты, как вот здесь Христос сделал, сел в лодку и из лодки проповедовал. Может, даже немножко от берега отплыл, чтобы больше людей видеть, и чтобы его могли больше людей увидеть, услышать. Интересно, кстати, такой момент, ведь в то время не было никаких усилительных систем, никаких микрофонов, а у воды нужно, наверное, чуть погромче говорить, особенно когда мы знаем, что море Галилейское, оно иногда и волновалось, это лишний шум, это и лишние движения, всплески воды, которые нужно перекричать, чтобы тебя услышали. Поэтому я думаю, что у Христа был сильный голос, который позволял ему вот свои проповеди доносить до тех, кто достаточно далеко стоял, потому что, ну, представьте себе, когда Христос накормил 5000, да, то, соответственно, 5000 человек, это не факт, что дети и женщины, которые были там, входили в эти 5000. Вполне возможно, что это были все 10 или 12, или даже 15 тысяч. Это действительно была очень большая аудитория, и для того, чтобы сегодня, для того, чтобы подобная аудитория услышала голос проповедника, используются серьезные усилительные системы. А тогда Христу приходилось вещать так, чтобы его слышали, вещать очень громко. А еще у моря была сложность в том, что, ну, например, если он находился в, ну, где-нибудь в поле, да, он мог быть в центре аудитории, да, и таким образом он говорил, ну, на все 360 градусов, то есть по всему кругу, и его задние ряды могли слышать, когда он громко говорил, а поскольку для задних рядов, ну, было больше места, то есть это как вот, как, например, в цирке, да, зрители сидят вокруг, а когда в театре зрители сидят вот в зале, а за спиной у говорящего ничего нету, то есть нету зрителей, то зрители, получается, задние ряды должны быть немножко дальше, ну, чтобы все поместились, чем если бы это все было бы вокруг Христа. Ну, вот Христос таки поучал притчами, и нигде не сказано, что его кто-то так плохо слышал, что, а повторите там еще, Христос доносил вот свои эти проповеди, свои истины так, что его было слышно хорошо. Он готовился к этим встречам, и он старался так говорить, чтобы его полностью слышали. Кстати, это касается нас, проповедников, зачастую, ну, не хочется сильно напрягаться. Хочется так говорить в таком свободном режиме, особенно когда мы привыкли, что у нас вокруг масса всякого рода усилительной техники. Но проповедь – это то, что нужно говорить так, чтобы тебя услышали на заднем ряду, даже если у тебя нету усилительной системы. Вот, потому что это, ну, в любой момент техника может сорваться, техника может, может сесть батарея банально, да, вот, и ты должен продолжить так, чтобы тебя слышали. Ну, вот Христос в этом смысле, я думаю, что имел огромный опыт. Ну, далеко не, мало у кого были такие аудитории, которые были у Христа. Аудитории слышащие и слушающие. Поэтому он старался, и у него получалось, чтобы его слышали. Ну что, давайте притчу прочитаем. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, и засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. И кто имеет уши слышать, да слышит. Вот эта вот фраза, мне очень она нравится. Казалось бы, Если имеет уши, так слушай, это естественно, что слышишь. А вот это повторение, кто имеет уши слышать, не просто имеет уши для того, чтобы украшения носить, а уши для того, чтобы слышать. Да, слышит. Используйте те органы по назначению, которые у вас есть. Орган слушания, орган слуха должен использоваться для того, чтобы слышать. И здесь тоже важно, с одной стороны, чтобы проповедник громко говорил, с другой стороны, чтобы было внимание слушателя, чтобы слушатель прислушивался к тому, что говорит проповедник, чтобы это сразу проникало в его сознание, а не просто в таком фоновом режиме. Вот сейчас вот в компьютерной системе, да, есть такое понятие фоновый режим, когда ты вроде бы у тебя что-то включено, да, вот, но ты об этом можешь не видеть, ты можешь даже забыть, что это включено. Оно включено в фоновом режиме, то есть оно не является центральной чем-то центральным, что видно и заметно. Ты даже можешь не заметить, когда что-то происходит в фоновом режиме, и удивиться, что та или иная программа работала, потому что фоновый режим — это такой вот режим неактивный. То есть, да, что-то идет, но оно не имеет такой глубины проникновения. И вот когда Христос говорит, умеющий уши слышать, да слышит, это, знаете, напоминание, друзья, выходим из фонового режима и начинаем внимательно слушать. Вот призыв вот к этой внимательности Христом подчеркивается. И Христос, видите, здесь сначала он сказал сначала притчу, а потом сказал о слушании. Это очень тоже интересно. Может быть, нужно было сначала напомнить о том, что нужно слышать, нужно слушать. Вот. Но Христос говорит об этом в конце, наверное, для того, чтобы заставить людей только что услышанное не забыть и еще раз обдумать, еще раз проанализировать, еще раз окунуться в ту глубину мыслей, которая была высказана. А сказано было много и много интересного, о чем мы вот сейчас будем говорить, когда послушаем трактовку этой притчи из уст самого Христа. Интересно, что приступив, ученики сказали, для чего ты притчами говоришь им? Им, то есть этому народу, который здесь стоит, почему ты им говоришь притчами? Христос говорил притчами и ученикам, и с учениками, и с народом, но в основном притчи использовались для такой широкой аудитории, в которой были и те, и другие, и ученики, и приближенные, так сказать. Формат притчи, он универсален и доступен всем. Он доступен любому человеку вне зависимости от возраста, вне зависимости от знания. Недаром именно притчи являются излюбленным форматом для подготовки учителей воскресной школы. Потому что притча, она понятная, она близкая людям. И вот, но вот как Христос отвечает, почему он говорит притчами. Он сказал им, для того, чтобы вам знать тайны Царства Небесного, а им не дано. То есть Христос вот этим вот форматом притчи отчасти раскрывает тайны Царства Небесного для тех, кто не имеет возможности слушать Христа постоянно, как ученики это имели возможность, которые постоянно ходили за Христом, которые постоянно слушали, но тоже не факт, что все услышали. Это все показала Страстная неделя, когда Христос им много говорил, объяснял, а оказалось, что они очень много не помнят и не понимают. А казалось бы, все знают, казалось бы, они постоянно были со Христом, они постоянно получали информационную подпитку от Христа, постоянно им новые информации давал Христос, а потом ученики были со Христом, когда он проповедовал, а проповедовал людям разным он, я думаю, зачастую одни и те же проповеди, то есть одни и те же духовные мысли. И ученики и не раз, и не два, наверное, и не пять слышали вот эти притчи, которые здесь говорится. Я думаю, что Христос не один день проповедовал, рассказывая и повторяя те притчи, которые мы вот здесь знаем. Поэтому ученикам была привилегия повторения, повторного слышания. Кстати, один из главных законов восприятия информации – это повторение. Как говорят, повторение – мать учения. И у учеников была прекрасная возможность повторно слышать ту или иную информацию. А что касается тех, кто приходил послушать из народа, да, из не будучи учениками, они проповеди Христа зачастую услышали один раз. И им нужно было услышать ее так, чтобы это запало им в сердце, чтобы это было им понятно, и чтобы они получили вот тот те знания, которые им нужны для духовного спасения, для понятия тайны Царствия Небесного, хотя бы вот какой-то такой где-то облегченный формат, но понятный и доступный. Поэтому здесь Христос использует этот формат, потому что он понятный, и главное, он легко запоминается. И еще, знаете, нужно зачастую так информацию подать, чтобы эту информацию легко было передать другим. Когда идет просто учение, то передать другим не всегда получается, потому что сам, может быть, какие-то детали не помнишь, тебе нужно несколько раз повторить, несколько раз заучить, да? А когда тебе дана вот такая простая история, которая очень легко укладывается в память, то ты можешь эту информацию распространять, не боясь того, что ты ошибешься, когда ты по сравнению с тем, что когда ты получаешь информацию в виде такого концентрированного учения. А здесь ты получаешь историю, и эту историю ты запоминаешь, ты ее пересказываешь, и ты распространяешь, ну, можно сказать так, благую весть, но распространяешь ее доступным для тебя и для слушающего способом. И для учеников, кстати, это слушание тоже было полезно, потому что они могли потом, благовествуя, использовать те же самые притчи для того, чтобы достучаться до сердец тем, кому они проповедуют. И вот дальше смотрим. Давайте 11 стих в ответ Христа. Мы уже прочитали 11-12. Вот интересно, 13 стих, давайте 12, с 12 по 13 стих прочитаем. Интересные тут мысли. Ибо кто имеет, тому дано и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Потому говорим притчами, потому что они не видят, и слыша не слышать, потому что они видя не видят, слыша не слышат и не разумеют. Такое некоторое не то что унижение, но такое отношение достаточно критическое к людям, к слушателям. Здесь Христос представляет. Но вот есть данность. Вот приходит разношерстная толпа. Толпа людей. С совершенно разным уровнем образования, уровнем восприятия. Далеко не все грамотные. Далеко не все вообще где-то когда-то учились. И вот нужно сказать что-то такое, что было бы доступно и понятно всем и каждому, кто здесь сидит. Потому что эти люди, они, ну, ограничены. И они ограничены в серьезной степени. У них нет той привилегии, которая Христа, учеников Христа, постоянно следует за Христом. И вот им Христос за вот это короткое время должен что-то дать такое, что и перевернет их жизнь, что изменит их жизнь. А это возможно только в таком, в по-настоящему доступном формате. И вот притчи – это тот доступный формат. Ну и дальше, 14 стих читаем. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, не разумеете, глазами будете смотреть, не увидите. Ибо огрубело сердце людей, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, и не видят глазами, и не слышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Смотрите, какое вот все-таки, какая нелицеприятная характеристика дается в целом Христом слушателям, которые его слушают, насколько вот эта неподготовленная аудитория. Да сами ученики мало подготовлены. Мы видим, когда, как ученики реагировали в критический момент. Они полностью разочаровали Христа. Конечно, он все знал заранее, но вот то поведение, которое представили ученики, говорит, что сами ученики недалеко ушли от тех, кто, которые описываются здесь. Но Христу нужно было вот в тех, вот в этих вот людях, совершенно не готовых его слышать, совершенно, видите, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. А помните, когда ученики в Гефсимании, да, глаза сомкнули, Христос говорит: «Пободрствуйте со мной», а они вместо того, чтобы пободрствовать, сразу начинают засыпать. Сразу и глаза смыкаются, и они не в состоянии выполнить такую достаточно, ну, на первый взгляд, простую просьбу, просто пободрствовать и не спать, и вместе, ну, просто поддержать меня, говорит Христос. И даже этого малого ученики сделать не могли. Что говорить о простом народе, который слышит проповеди, но их, может быть, глубину не понимает. Поэтому Христос говорит притчами, для того, чтобы у них хоть что-то осталось, чтобы хотя бы чем-то они могли поделиться с теми, кто не смог присутствовать на этих встречах, на этих таких богослужениях на лоне природы, когда Христос учил и учеников, и народ. Поэтому вот, чтобы огрубелое сердце как-то растопить и вот это зерно посеять, Христу приходится говорить притчами. Но с другой стороны, я не скажу, что это как-то напрягает Христа. Это не то, что вот он не хочет говорить притчами, а вынужден, да, и вот говорит, потому, но на самом деле это, ну, ему это не нравится. Здесь не сказано об этом, но здесь говорится о том, что вот притчи это было тот формат, который, ну, хотя бы в какой-то степени, говоря современным языком, заходил, вот который в сознание людей проникал. Вот. И вот это вот использование этого формата является таким благословением, которое касается всех, которое касается всех и каждого. И каждый имеет доступ к слову, когда слышит вот эти проповеди, построенные на притчах. Вы же блаженны, продолжает Христос, очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть, что вы видели, видите и не видели, слышать, что вы слышали, слово слышите и не слышали. Христос подчеркивает ту привилегию, которую имеют апостолы. На самом деле, действительно, вот как бы хотелось послушать то, что говорил Христос, лично из уст Христа. Вот эта привилегия, огромная привилегия, которую имели ученики, которые могли это слушать не один раз и потом вот уходили и долго вспоминали, да, о тех словах, которые сказаны Спасителем, но у учеников была возможность это услышать многократно и вот положить сердце свое. И в этом, в сердце своем эту информацию собрать, накопить и применить в жизни. К сожалению, не все они смогли сделать, и не все не смогли применить. И вот даже вот это повторение, это они его недооценивали. Христос сам говорит им, но они это недооценивают, не видят ту глубину истин и ту привилегию, которую они имеют, слышать то, что говорит Христос, и не только слышать, но и понимать, и в свое сознание это вносить и прописывать. А дальше Христос дает характеристику, точнее, дает объяснение вот этой притчи о сеятеле. Выслушайте же значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот что означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда наступает скорбь и гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и бывает оно бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слушающее слово разумеющего, который бывает плодоносен, так, что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Вот так Христос прокомментировал эту притчу. И вы знаете, вот интересно, что мы часто эту притчу воспринимаем как, ну, пример служения благовестия. Оно так на самом деле и есть, но дальше, после посева, идет речь не только о том человеке, который как неофит принимает или не принимает Слово Божье, слышит, следует или не следует ему. А здесь дальше речь идет о восприятии слова людям уже с духовным опытом, людям в период, достаточно большой временной период. И здесь мы видим, что все гораздо сложнее, чем просто благовестие. Смотрите, ну вот первое, да, первое, когда семя посажено при дороге. Ну, да, это, можно сказать, пример такого благовестия, не очень успешного. Ну, сеятель сеет, то есть сеятель делает дело, его нужно делать, вне зависимости от того, какой будет результат. И далеко не всегда бывает этот результат видимым. Далеко не всегда благовестник знает то, каковы плоды его благовестия. Знаете, когда Ярл Пейсти, радиоблаговестник в советское время, мы о нем говорили, вот, и то служение, которое несу, является продолжением этого служения. Так вот, когда он впервые приехал в Советский Союз, а это было в 60-е годы, для него было большим сюрпризом то, сколько людей его слушают, сколько людей воспринимают то, что он говорит, слушают, при многие тысячи, десятки тысяч людей каждый вечер, когда шли программы Ярла Пейсти, через вот этот шум глушилок слушали его проповеди. А он этого не знал. Он проповедовал 12 радиостанций с разных сторон Советского Союза, транслировали его программы, но сколько людей его слышат, он не знал и не представлял. Да, он делал, да, он трудился, но насколько это было эффективно для него, это было неизвестно и стало большим сюрпризом, когда он узнал, что многие, очень многие люди благодаря этим проповедям покаялись, обратились к Богу. Вот он занимался трудом, он видел в этом труде Божье благословение, но не видел результатов долгое время, просто потому, что они были от него сокрыты. И знаете, когда мы не видим результата, зачастую у нас опускаются руки. Не потому, что мы плохо что-то делаем, или что оно объективно или не результативно, но потому что у нас нет информации, а как это работает, а действительно ли это полезно, а может быть я зря тут сижу днями, готовлю материал, его записываю, переписываю, новые проповеди готовлю, может быть это зря, может быть меня вообще никто не слышит. Но вот нам важно понимать, что призвание христианина благовествовать и вот нести Евангелие даже тогда, когда ты не знаешь сколько, ты не знаешь, какой будет результат, ты не знаешь, сколько времени займет тот или иной результат. Ну, я имею в виду, через сколько времени все это сработает. Ведь благовестие – это такой формат, ну, даже не формат, а просто сама идея благовестия, она интересна тем, что вот человек услышал, да, и ничего с ним не изменилось в нем. Он прошел и достал жить в дальнейшей жизнью, в которой ничего не поменялось. И создается ощущение, что вот этот человек, что слышал он Евангелие, что не слышал, это никак на него не влияет. Но зачастую бывает так, человек услышал Евангелие, ничего внутри него не изменилось, но вот эта благая весть, она посеялась, и она через некоторое время начинает действовать. Начинает действовать, человек вспоминает. Помните, мы говорили о даре памяти вот в прошлом, во время прошлого служения. Это один из даров, который позволяет человеку, услышав, например, какую-нибудь проповедь или какую-нибудь духовную истину в один момент, через, может быть, через год, через два, через пять, через десять, он может вспомнить об этом, какие-то обстоятельства его на это натолкнут, и вот то, что тогда было посеяно, здесь может прорасти. Прорасти долго-долго пролежит это зерно, а обстоятельства только лишь через длительное время могут повлиять, что это зерно прорастет. Ну и с другой стороны, Бог всю ситуацию контролирует, Он знает, когда, как человек поступает, и как, когда, как человек должен поступать. И все вот это то служение, которое совершает благовестник, распространяя Слово Божье, а дальше во многом это работа Бога. Хотя, с другой стороны, есть и работа человека, который благовестник, если благовестник видит, что ну, благовестие не приносит плода, совсем не приносит плода, да. Ну вот, например, он сыпет на дорогу, зная, что там будет, что там ничего не будет. И вот только этим занимается, может быть, это тоже не всегда правильно. А с другой стороны, вот, например, раздаются брошюры, да? Один из способов благовестия. Очень многие эти брошюры выбрасываются. То есть, казалось бы, рассыпается у дороги. Совершенно нету, птицы клюют. Эти зерна засыхают, не имея почвы, не попадая в почву, в пыли лежат, или еще их могут раздавить, размять проходящие люди по этой дороге. Но, с другой стороны, бывают случаи, что и через асфальт прорастает растение или даже дерево иногда. Если вот асфальтовая дорога какое-то время простояла, да, ей мало пользуются или, например, ее не ремонтируют, то вполне возможно, что какие-то щели появятся, через которые даже здесь, даже в таких вот неблагоприятных условиях, какая-то растительность найдет для себя возможность прорасти. Итак, посеянное у дороги, да, оно малоэффективно, но, опять же, вот это похищение, которое происходит лукавым у человека, который не проник, не вник в Священное Писание, оно не срабатывает. Хотя все-таки я бы не сказал, что вот этого делать не надо, то есть вот так разбрасывать, чтобы туда попадало, потому что все-таки находятся те, кто через определенное время все-таки обращается к Богу и использует вот этот когда-то сказанное слово, оно прорастает, и оно становится, переходит в другой режим, в другой формат нашей вот этой притчи. Опасения на каменистых местах означают того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имея корня, не постоянен, и когда скорбь и гонение за слово настанет, то час соблазняется. Смотрите, мы воспринимаем часто, что это тоже такое вот время благовестия, когда человек с радостью принял, а потом вскоре отпал, да, то есть вот не глубоко принял. Но вы знаете, вот это все может длиться годами, десятилетиями. Это может длиться всю жизнь человека. Когда человек принимает с радостью, когда вот горячий христианин, только обратившийся, он очень активный, он хочет, он готов впитывать, да, вот, но бывают обстоятельства, которые его проверяют глубину его веры. И эти обстоятельства далеко не всегда происходят сразу. Бывает, да, бывает сразу, например, человек уверовал, приходит домой, а ему рассказывает там своим родственникам, а его спрашивают, а кто это были? Ну, какие-то там протестанты или какие-то, а если еще слово баптист прозвучит, так вообще, ой, да ты в секту попал, дружище. Нет, ты чего, и попробуй только еще раз туда прийти. А кто-то вообще говорит, еще раз туда придешь, прокляну. Да это люди сами не знают, что говорят, но на самом деле вот эти гонения, они могут быть очень активными и очень опасными для человека. Человеку очень легко бывает свести с этого пути просто такими вот страшилками, вот, что ты сейчас в секту попадешь, да тебя там заставят свою квартиру продать, как вот это принято у нас, пугалки такие, или тебе там мозг промоют, научат, что ты будешь вести себя недостойным образом, ну, как вот многие боятся, что заставят тебя, отучат тебя пить, курить. А как дальше, как в обществе дальше общаться? Как находиться в обществе, в котором все, грубо говоря, пьют и курят, а ты не будешь пить и курить? И как ты... Ну, тебя будут беловороны считать. Очень важно человеку, который слышит слово, противостоять таким вот поползновениям со стороны тех, кто не понимает его, не понимает того, что с ним произошло, не понимает вообще самого ни механизма, ни Слова Божьего. Поэтому вот такому человеку бывает очень непросто, но видите, иногда бывает, вот скорбь и гонение за слово происходят не сразу, далеко не сразу, а в какой-то момент, там, через год, через два, через пять, через десять, например, устроился на работу, на которой, ну, скажем так, отношение к твоему вероисповеданию, ну, мягко говоря, нехорошее, и у тебя стоит выбор. Либо тебе отказаться от того, во что ты веришь, и, ну, по крайней мере, от исповедания этого, вот, либо уходить с какого-то выгодного места работы, или прекращать какие-то дружеские отношения, которые для тебя ценны, и которые ты, ну, может быть, годами добивался, да, к примеру. Очень непросто, но слово должно в правильном режиме, оно должно быть настолько крепким, чтобы ничто его не могло сбить, ничто его не могло запугать, того человека, который в этом слове пребывает, и чтобы он следовал за Господом без, ну, скажем так, и без боязни, и без того, чтобы допустить того, кто тебя собьет. То есть бороться с искушением на расстоянии. Еще тогда, когда само искушение не пришло, но ты уже готов к тому, что оно может прийти, и я во всеоружие его встречу, и оно меня не собьет, не заставит свернуть с того пути, по которому я иду. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесполезно. Интересно, что если первая часть это, ну, скажем так, гонение, да, говорится о скорбях, гонениях, ну, то есть каких-то неприятностях, которые могут заставить отойти от истины. А второй вариант – это суета-сует. Это то, что приятное нас может оттолкнуть. То есть первое – это какие-то неприятные моменты, а здесь приятные моменты нашей такой, ну, повседневной жизни. Да, конечно, заботы, суета. Не всегда это можно назвать приятным, но зачастую это то, что приносит нам материальный доход, в какой-то степени успех в жизни, в карьерном росте. И вот когда человек на этом зацикливается, забывая о том, что ему дано, что он получил от Господа, то бывает это разрушительно, а главное, оно бывает бесплодно. Вот, казалось бы, оно проросло, оно в жизнь включилось, все, оно сработало, но плода нету, и уже это не то, чего хочет Бог. Господь хочет от нас плодоносной жизни, плодоносности, которая бы сработала во всех ситуациях жизни. Человек не испугался, не осуетился, но следовал за Христом. Потому что 23 стих «посеянное на доброй земле» означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. То иной плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. То есть главное действие благовестия – это плодоносность. И вот мы на следующее воскресенье будем вспоминать праздник жатвы. Это как раз праздник, который, с одной стороны, кажется, не связан с духовным. Ну, какой урожай? Урожай, да. Мы вспоминаем, как урожай дал нам Господь, нас накормил, дал нам еще один год без бедной, без жизни, которой нету таких понятий, как голод, как нужда. Он нам все дал. И вот это мы отмечаем, но также мы отмечаем и личную плодоносность духовного, потому что плодоносность физическая – это лишь для нас символ. Символ того, что должно происходить в нашей духовной жизни. Мы должны в нашей духовной жизни всегда помнить о плоде, всегда стремиться к плоду, потому что без плода наша жизнь, наше служение будет неэффективным, не работающим. Оно будет не таким, как хочет этого Бог. Посеянное в тернии, казалось бы, на первый взгляд, да, оно прорастает, да, оно уже является вот жизнью слова. Но вот эти растения рядом растущие, которые являются как раз вот обольщением и искушением, они забивают это слово, и оно бесплодно, потому что находится в неправильном месте. Наша задача, как тех, кто получил это зерно, расчистить то поле самим рядом вокруг себя, провести прополку. А когда мы говорим о других людях и видим, что они нуждаются в помощи, они тонут в этих зарослях всяких сорняков, вот тоже нужно здесь людям помогать, людям увидеть то, что важно, что по-настоящему ценно. А ведь так часто бывает, что мы ценное не видим, и для нас оно приобретает смысл только когда мы его потеряли. Вот потеряли, да, тогда мы начинаем видеть, ой, а как это было хорошо, когда у меня это было. А когда мы этим пользуемся в повседневной жизни, мы часто этого не ценим. Ну и вот плодоносность. Плодоносность – это то, чего от нас хочет Бог. Это то, что хочет Бог от тех, кто услышал слово, и результатом вот этого вот слышания должно быть плодоношение. Да поможет нам Бог вести плодоносную духовную жизнь, которая принесет плод и будет полезной как для нас самих, так и для окружающих нас людей. Притчи, они доступны всем, но глубина – это уже глубина притчи. Глубина восприятия притчи – это уже привилегия избранных, привилегия малого стада. Но вот это малое стадо, оно не должно почивать на лаврах и находиться в такой какой-то эйфории. Вот я сделал все, что мне нужно, и дальше я умываю руки. Нет. Бог хочет, чтобы мы продолжали служить людям, объяснять людям, помогать людям. И вот в этом наша плодоносность. Наша плодоносность в служении, наша плодоносность в жизни каждодневной. Да поможет нам Бог слушать, чтобы нам не превратиться в тех, о которых говорит Христос: слушайте, не слышите, смотрите, не видите, чтобы наше сердце не огрубело, чтобы наши уши не с трудом слышали, а глаза не смыкались тогда, когда нужно бодрствовать, чтобы мы понимали сердцем, уразумевали, как здесь сказано, сердцем, и обращались ко Христу, чтобы Он исцелил. Да поможет нам в этом Бог. Слава Ему за все. Аминь.